текст вроде. Парадивата пара прасадати гататма пратьява маршенану праври тебя пудребья имам ята даям вим паджям бхукта богам ча махишим ритакам ивасаха маха вибхутим апахая сваям нихита нирвидо хриди грихита хари вихаран ну бхава бхага вато нарадасья падавим пунар ивану сасара парадевата. Верховная личность Бога. Прасада, по милости, аттигата, достигнутому, атма пратьява маршина, благодаря самосознанию, ану правритти бхях, во всем следующем ему, путре бхях, между своими сыновьями, имам эту землю, ятхадаям, по праву наследства, випхаджья, разделив бхукта бхогам, подарившую ему столько наслаждений, ча, также, махишим, царицу, мритакам ива, словно мертвое тело, саха вместе, махавибхутин, огромное богатство, апахая, оставив, сваям, сам, нихита, полностью, нирведах, отрешенный, хриди, в сердце, грихита, принявший, хари, верховной личности Бога, вихара, игры, анубхава, тот, у кого такой образ мыслей, бхагавата, великого святого, нарадасья, народы, падавим, положение, пунах, снова, эва, конечно, анусасара, начал следовать. Извините, я прочитал не тот стих совсем. Ничего, мы прочитаем следующий. Сразу прочитаем перевод, санскритный перевод. 39-й текст, на самом деле. Тасяхава эти шлока приаврата критам карма конокурят винишварам йонеминим нар акаро чаям гнан сапта варитин. Перевод стиха. Есть много известных стихов, прославляющих деяния Махараджи Приевраты. Например, лишь сам Бог, Верховная Личность, способен творить то, что совершил Махараджи Приеврата. Этот великий царь рассеял ночной мрак и колесами своей могучей колесницы проложил борозды, в которых возникли 7 океанов. Небольшой комментарий Шрилы Прабхупады. Есть много прекрасных знаменитых стихов, описывающих деяния Махараджи Приевраты. Эти деяния принесли ему такую славу, что их сравнивают с деяниями Верховной Личности Бога. Иногда искреннего преданного слугу Господа тоже величают Бхагаваном. Например, Бхагаваном называют Шри Нараду, а также Господа Шиву и Вьясадеву. Этим титулом Верховный Господь награждает своего чистого преданного, желая прославить его. Именно таким преданным и был Махараджа Приеврата. Небольшой комментарий, мы прочитаем еще стих. Пху самстанам критам яна царидгири ванадибхир симача бхута нирритя двипи двипи вибхагаша. Чтобы народы мира не враждовали между собой и никто не посягал на чужие владения, Махараджа Приеврата разделил землю на разные страны проведя границы вдоль рек, лесов и гор. Комментарии. К примеру Махараджи Приявраты, обозначившего границы государств, следует до сих пор. Как здесь отмечается, разным группам людей для проживания отведены разные участки суши, которые в этом стихе названы островами. И эти земли должны отделяться друг от друга естественными границами, такими как реки, леса и горы. Об этом также упоминается в истории о Махараджи Притху, который благодаря умелым действиям великих мудрецов родился из мертвого тела своего отца. Отец Махараджи Притху был отъявленным грешником, отчего первым из его мертвого тела родился черный человек, которого назвали Нишадой. Все его потомки, Найшады, были ворами и разбойниками, поэтому жить им разрешили только в лесу. Леса и горы – это места обитания животных, и там же должны жить люди, которые находятся на уровне животных. Природа помещает нас в те или иные условия жизни в соответствии с нашей кармой и гунами. Так что пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, он не сможет жить, как подобает человеку. Всем, кто стремится к миру и гармонии в обществе, необходимо встать на путь сознания Кришны, иначе люди будут оставаться во власти телесных представлений о жизни и так и не узнают ни мира, ни гармонии. Махараджи Приявраты разделил поверхность земного шара на острова, чтобы разные группы людей могли жить на них, не враждуя между собой. Популярная в наши дни идея, согласно которой у каждого народа должно быть свое государство, зародилась именно после этого раздела. Есть много известных стихов, прославляющих деяния Махараджи Приявраты. Например, «Лишь сам Бог, Верховная Личность, способен творить то, что совершил Махараджи Приявраты». Этот великий царь рассеял ночной мрак и колесами своей могучей колесницы проложил борозды, в которых возникли 7 океанов. Чтобы народы мира не враждовали между собой и никто не посягал на чужие владения, Махараджи Приявраты разделил землю на разные страны, проведя границы вдоль рек, лесов и гор. Деяния Махараджи Приявраты. Песня 5 глава 1 текст 39-40. Здесь прославляются деяния Махараджи Приявраты. Те деяния, которые он совершал, будучи императором, представителем Кришны в этом мире. Поскольку таково положение царя, праведный царь, Раджа Риши. Раджа означает царь, Риша означает праведник святой. Цари прошлого, они хранили такие традиции. Они сохраняли святость. Они шли очень строгим путем дхармы. На самом деле они очень заботились о репутации, о положении царя, поскольку царь в обществе – это определенный идеал для людей. То есть люди надеются, что это идеальный человек, идеальная личность, который способен делать чудеса для многих. Он один способен позаботиться обо всех своих подданных. То есть такой как бы сверхчеловек. Образ такого как бы отца для каждого человека. И сейчас, может быть, эти идеалы, они не совпадают с реальностью. И люди в этом случае теряют веру в религию, в философию, в какую бы то ни было науку. А они живут просто полагаясь на собственные силы, просто пытаются выжить, не обладая такой верой. Обманывая друг друга. Но ведический царь, он мог оправдать надежды своих подданных. Это не так-то просто, мы видим. Нужно действительно соответствовать тому идеалу, который имеют люди о царе. Итак, царь, Кришна говорит, я среди людей, я царь. То есть царь должен представлять волю Бога, знать законы Бога, знать священные писания, жить в соответствии с этими законами. И царей наделяют определенным могуществом, браманы. Не может обычный человек стать просто царем по собственной прихоти. Самозваные цари не могут удержаться слишком долго на этом уровне. Как в нынешнее время нет такого браманского совета, нет таких могущественных священников, святых, которые могли бы подтвердить волю Бога, что вот этот человек, да, он должен управлять людьми, подданными, ради общего блага и прогресса, и процветания. Нет, таких подтверждений никто не получает, они просто манипулируют голосами людей с помощью политики, занимают определенные места, но это самозванцы. Это должно быть санкционировано свыше, поскольку Над царем существует также и Бог, и святые. Царь кшатрий, он не относится к высшему сословию людей. Хотя он управляет всей страной, на самом деле браманы выше. Почему? Поскольку браманы отречены от всего. И в силу своего отречения браманы имеют свойство видеть. Видеть вещи, как они есть на самом деле. Махараджа Приаврата, он пришел к этому отречению. В какой-то момент он отказался от своих славных деяний, от своего места, от своей должности, от императорства. И отказался от этих деяний, как от чего-то низшего, поскольку развил вкус отречения. Но люди, до сих пор вспоминая деяния Махараджи Приевраты, называют его практически Богом, то, что он мог делать. Поскольку он правил от имени Бога, и могущество было практически такое же, как у Бога. И не так просто, конечно, управлять, необходимы определенные качества и полномочия. Например, на райских планетах управляет Индра, царь небес. Это очень благочестивая личность, благочестивый полубог. Он наделяется особой властью и могуществом управлять райскими планетами. И также, в принципе, поддерживает дхарму во всей Вселенной. Индра сражается с демонами, мы знаем, что Индра – он защитник религии. И даже у Индры бывают проблемы на этом посту. Есть много разных смешных историй, именно связанных с Индрой, поскольку он привязан к этому положению. Эта деятельность привязывает его к этому положению. И он иногда совершает какие-то неправильные вещи, странные вещи. Иногда он сражается с Кришной. Кришна посетил Сатьябхамой планету Индры и захотел взять Париджату, уже уходя оттуда. Индра сделал достойный прием, поскольку знал верховную личность Бога со своей женой, он сделал достойный прием. Но когда они уже уезжали с райской планеты на Землю, Сатьябхама напомнила о Париджате. Она так хотела получить Париджату, поскольку Кришна подарил Рукмини цветок Париджату. И Сатьябхама позавидовала и сказала: «А как насчет меня? Я недостойна получать такие подарки, цветы Париджата». И цветы Париджата, они райские цветы, они привлекают небесных птиц, небесную атмосферу. И Сатьябхама, она хотела тоже, чтобы Кришна удостоила своим вниманием. И Кришна сказал: «Ну почему ты просишь только цветок, я тебе привезу целое дерево». И, уходя с планеты Индры, он сорвал своей рукой дерево Париджата. И Индра не вытерпел этого. Он подумал: непорядок, я должен следить за порядком, за дхармой. Он нарушает дхарму. Не должны райские цветы, райские деревья расти на земле. Это другой уровень. Я этого не позволю. И началось целое сражение, целая битва с Индрой. С одной стороны, он принял его как хороший хозяин, гостя. И с другой стороны, он сражался, забыв о положении Верховного. Что он не обуславливается никакими законами, даже дхармы. И так с Индрой такое бывает. Иногда он гордится. И, однако, Индра, он благочестив, и, получая какие-то реакции, он тут же восстанавливается в благости. Он тут же восстанавливается в сознании Кришны, и эти уроки Индры просто идут на пользу. Он так развивается духовно. Совершая ошибки, исправляя их, он тут же молитвенно складывает ладони, возносит прекрасные молитвы в знании, проявляет свое полное смирение, несмотря на то, что он царь небесных планет, он падает, как палка перед Господом, и так далее. И однажды даже Дурвасса Муни, он был у Индры в гостях. И Индра также устроил пышный прием Дурвасе. Дурвасса очень был рад, очень удовлетворен. Если Дурвасса Муни удовлетворяется, он благословляет. Да, это удивительное благословение. Но если он недоволен, он проклинает. И Дурвасса — частичное воплощение Господа Шивы. Его легко разгневать, легко удовлетворить. И Индра, зная это, он удовлетворил его должным образом, и Дурвасса был очень доволен приемом Индры и решил как-то его благословить. И он снял гирлянду с шеи Дурвасса, свою гирлянду, и бросил Индре в знак благодарности. Там было много благословений. Индра поймал эту гирлянду, подумал: что мне с ней делать, с гирляндой? Тут так много всяких гирлянд на райских планетах, и еще одна гирлянда. Он возгордился в это время своим приемом, своим отношением, и он взял эту гирлянду и бросил Айравати слону. Своему слону, на котором он ездит. Айравата покрутил ее, выбросил вообще куда-то в сторону. Слон просто. И Дурвасса, все это на глазах произошло, он разгневался. Так поступает своим благословением, своим подарком, и проклял. Проклял все райские планеты, сказал: Индра, по твоей милости, Лакшми уйдет с райских планет вообще. И представьте, Лакшми покинул райские планеты из-за проклятия Дурвасса Муни. Все процветание, богатство, все кончилось на райских планетах. И полубоги, демоны должны были пахтать молочный океан, чтобы снова добыть Лакшми, чтобы она вышла оттуда. Это связано с проделками Индры. Индра всегда замешан в каких-то таких темных, странных историях. Однажды Индра, он убил Тваштри. Был такой демон трехглавый. И он совершал аскезы, чтобы победить Индру. И Индра знал об этом. Он сидел на берегу моря и медитировал. И мистические силы просто росли, не по дням, а по часам. Он был создан специально, чтобы бороться с Индрой. И Индра очень беспокоился. Он ходил вокруг этой личности и думал, что с ним делать. Его нужно убить, поскольку он демон. Это мой долг. Но он медитирует, он совершает аскезы. Я не имею права. Это большой грех. Это только возможно в битве. Но пока я дождусь битвы, он станет сильнее меня. Нужно что-то делать. Нужно думать. И он стал очень беспокоиться. И он подумал, нельзя применять оружие, написано в шастрах, против людей, которые медитируют, там глубоко размышляют о чем-то. Да, оружие нельзя применять. Но я применю не оружие, подумал Индра. Я воспользуюсь морской пеной. Это не будет оружие. Я спрячу свою ваджу, оружие, морскую пену и брошу у него морской пеной. Так он думал, этот номер пройдет, не совершит греха. И он спрятал свою ваджу, молнию, морской пеней. Затем просто бросил этой морской пеной на этого демона и оглушил его, очень сильно оглушил. И он не был мертв, поскольку, совершая аскезу, он уже приобрел такие ситхи, что трудно было убить его. Даже после оружия, применения оружия Индры, он был жив, просто потерял сознание, был оглушен. И Индра забеспокоился еще больше, он стал искать возможность, что же делать, кто сможет убить эту личность. Я не могу поднять руку на лежащего без сознания, нарушу дхарму, я потеряю свое положение Индры, добродетель уйдет от меня. Я не смогу удержаться на троне после этого. Он стал искать какого-то другого человека, какую-то падшую личность. Кто может просто отрубить голову? Какого-то мясника нужно найти. И он нашел какого-то плотника, какого-то шудру и стал убеждать его, применил искусство речи и убеждения, и различные шастры, что этот демон, не сожалея об этом, нужно убить как змею, не думать, что он просто лежит. И так этот плотник, он пришел с топором, просто по-плотнински, по-рабочему, отрубил голову, три головы, тваштри. И так все кончилось. Индра подумал, ну, слава Богу. Но реакция все же пришла. Индра думал, что так он избежал реакции. Но ничего подобного. Поскольку он все это организовал, как он не хитрил, реакция пришла, вернулась к нему за это убийство. И он потерял все свои силы, вынужден был спрятаться. Он больше не мог сидеть на троне. Не мог держать свою ваджу. Не мог смотреть на своих подданных. Он потерял всякие силы. Он не мог вынести взгляда подданных даже. И он просто исчез, испарился из вселенной. Полубоги заволновались, подумали, где же Индра? Нужен царь, нужен управляющий. Они стали искать его повсюду, и никто не мог найти. Они спрашивали у Агни, Агни искал повсюду. Нет, Индры нигде. Ваю прошел по всей вселенной воздух. Нет, Индры. Варуна, ничего. Странно, куда он мог деться? Куда он делся? И исчез. Ну хорошо, они знали, что что-то случилось с Индрой. Пройдет время, он вернется. Но нужен царь, пока Индры нет. Нужно кого-то выбрать. Они собрались, стали смотреть друг на друга, и каждый отказывался. Нет, только не я. Только не я. Ты будешь царем? Нет, только не я. Я не могу. Я не усижу на этом троне до одного дня. У меня нет таких сил, нет такой добродетели. И так они спорили, обсуждали, но в конце концов вынуждены были найти кого-то. Был Нахуша такой полубог. Нахуша, у него была особая история. Так или иначе, они сказали, Нахуша, кроме тебя никого нет. Мы уже все обсудили, каждую кандидатуру. И ты самый лучший, у тебя очень хорошая биография. Ты истинный ариец и прочее. Они стали вдохновлять его каким-то образом своим, что ты должен занять место Индры. Но Нахуша сказал, я скажу вам без ложной скромности, что у меня недостаточно сил, чтобы принять положение Индры. И даже нет такой добродетели, я совершенно не соответствую этому положению. Полубоги сказали, нет проблем, мы уже думали об этом. Это так, да, но каждый из нас даст благословение тебе. Часть своей добродетели мы отдаем тебе. Пожалуйста, прими трон с нашими благословениями. Нахуша подумал, ну, если вы поддержите, если вы благословите, возможно, я попробую. Он не был лишен вкуса власти, и таким образом он сел на трон, и полубоги передали ему добродетель. Он обрел большую силу. Хотя он обрел большую силу, он не был готов получить такую власть. Он не был готов быть на этом уровне, поскольку не совершал никаких аскез, он получил это даром. Получил это даром, он не знал, какой ценой достается это все. Итак, у него были определенные недостатки при этом. И Нахуша, он стал гордиться своей силой. Индра иногда гордится. Нахуша стал гордиться, взращивать гордость. Это другой момент. Он стал меняться от дня до дня. И подданные стали бояться его все больше, больше и больше. Дошло до того, что они даже смотреть на него не могли, потому что если кто-то смотрел на Нахушу, он отнимал у него силы тут же своими глазами. Все. Он стал таким мистиком. Стал заниматься какой-то черной магией. Он стал управлять для удовлетворения собственных чувств. И в конце концов подумал, я Индра, действительно я Индра, теперь я чувствую. И я господин Вселенной. И теперь мне нужна царица. И тут Шачи Деви осталась, Индры же нет. Это же жена Индры, а я Индра теперь. Значит, она принадлежит мне, он стал размышлять. И он стал преследовать ее. И проблема у Шачи стала такая проблема, она не знала, куда бежать, искать защиты от Нахуши. Он возгордился, он стал с вожделением смотреть на нее и стал говорить с ней таким же образом, что ты должна предаться. Я Индра, твой новый господин, я твой законный муж. Про того Индру забудь, он никогда не вернется. А если вернется, нет никаких проблем, я теперь Индра. И он стал ее склонять к таким незаконным вещам. И Шачи, целомудренная жена Индры, она не знала, что делать. Она пришла к духовному учителю полубогов Брихаспати и стала жаловаться, плакать. Нахуша преследует меня, не знаю, что делать. Где дхарма, где религия, где защита женщин? Нет проблем в Брихаспати, сейчас будем искать Индру, нужно найти Индру. И он стал приказывать полубогам, поскольку он гуру полубогов. Агни туда, Варуна сюда, и стали искать, 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 и не нашли. Агни, ты везде был? Везде. Ну, везде, кроме воды. Войди в воду, войди еще в воду и посмотри. Ну, я не могу войти в воду, я же Агни. Я тебя защищу, сейчас я благословляю тебя, можешь войти в воду. Агни нашел воду и нашел Индру. Вот он. Одно горное озеро. Очень красивое место, очень удаленное. Там прекрасные цветы лотоса. И в лотосе в середине, знаете, этот стебель, есть 7 каналов, где иногда даже не бывает воздуха. И вот Индра в одном из этих каналов спрятался, приняв тонкую маленькую форму в этом озере. Никто не мог найти его долгое время. Наконец Агни нашел его. Сказал, Индра там. Брихаспати и Шачи, они пошли к этому озеру. И Брихаспати сказал, ну зови своего мужа, где-то здесь. Здесь прекрасное место, цветы лотоса, здесь райская атмосфера, Индра тут прячется. Она стала звать Индру, стала читать какую-то самхиту, какие-то прославления его подвигов, как он убивает демонов, как он вызывает дожди, как он бесстрашно сражается, защищая принципы религии. Она вся стала воспевать в песнях все эти его подвиги, прославлять его. И Индра сказала, ну что тебе нужно, что ты пришла, жена. Я не могу выйти, я слаб, потерпи. Но Шачи сказала, я готова терпеть, но как ты будешь терпеть такие вещи? Сейчас тебе скажу, в чем дело, Нахуша. Что Нахуша, сказала Индра. Что Нахуша, говори. Нахуша преследует меня, он требует, чтобы я вышла замуж за него. И Индра был в ярости, он там сидел, он говорит, ну я не могу выйти, пока у него был разум большой, он не мог выйти. Нужно что-то придумать. И Индра, он напряг свой разум добродетельный и сказал, я знаю, что нужно делать. Сделаешь то, что я тебе скажу. Согласишься на эту свадьбу. Но только при одном условии. Поставь перед ним условие, перед Нахушей, что он должен приехать за тобой на эту свадьбу на колеснице из чистого золота, в которую впряжены все великие мудрецы Вселенной. Сделаешь такую штуку. А я скоро поправлюсь, я выйду, я там уже разберусь с ним окончательно. Индра был очень мудр. Он жал, что Нахуша возгордился. И, в принципе, победить его не так уж трудно, даже не выходя из лотоса. Просто с помощью своего разума он придумал такую вещь. Шачи успокоилась, вернулась, и Нахуша сказал, срок вышел, ты так долго думала, теперь я больше не намереваюсь ждать. В конце концов, ты должна дать свое согласие. Сказал, да, так я согласна, нет проблем, ты Индра, я признала это. Я уже потерял надежду, что мой муж вернется. Но у меня одно условие, ведь я же Индрани. Ты должен приехать за мной на колеснице из чистого золота, в которую впряжены все великие мудрецы Вселенной. Нахуша подумал, вот эта женщина, а? Как она понимает меня? Потому что жена — это ложное эго мужа еще, знаете. Она очень знает, что, как удовлетворить его ложное эго, господствующее наслаждающее. Вот эта жена, настоящая женщина, Индрани. Как я сам до этого не додумался, именно так и нужно сделать. Он сделал такую колесницу, согнал всех мудрецов Вселенной туда. И поскольку они смиренные, они аскетичные, они такие физически очень слабые за аскез, они не применяют свою брахманической силы попусту, склонны больше терпеть, страдать. А аскеза — богатство брахмана. Он их согнал туда вместо лошадей, и так животных впряг в эту колесницу, и они тянули. Агастя там был, тоже такие величайшие мудрецы вселенной, седовласые, такие благородные, добродетельные. И Нахуш восседал сверху на золотом троне, в таком убранстве, в сиянии, он излучал сияние, он ослеплял всех вместо солнца, и вся вселенная наблюдала все это беззаконие. Но полубоги из страха просто молчали, не могли сказать ничего. И Нахуша, когда видел все это, как все кланяются ему, как все падают ниц, никто даже глаз поднять не может, и мудрецы тянут его колесницу, он подумал, ну теперь я точно бог. Он дошел до кульминации своей ложной гордости. И когда Шачи вышла встретить его, он чуть не лопнул от гордости уже. Он достиг такого предела своих чувств, что взял свою ногу и поставил на голову Агасти, как на ступеньку. И тут все мудрецы увидели, которые тянули эту колесницу, что последняя капля добродетели покинула Нахушу, и теперь ему не место на райских планетах, все кончено. Все, этот момент пришел. Он сделал последний поступок, капля переполнила чашу. Они видели, что карма, она работает. И Агасти сказал, станешь змеей. И начал трансформироваться прямо на глазах, потерял сияние, стал падать с колесницы, какое-то тело, руки стали входить в тело, ноги. Он уже стал превращаться в змея и падать. И закричал, Агастя, пожалуйста, пощади меня. Я просто возгордился, я слеп, я ничего не видел. Теперь я признаю все свои ошибки. Пожалуйста, помилуй, смягчи свое наказание. Он уже падал на землю. Был огромный, красивый змей, прекрасный змей был. Такой райский змей. Агасти кричал, хорошо, ты будешь змеей, но Юдхиштхира спасет тебя. Ты снова вернешься на райские планеты. Юдхиштхира, когда ответит на твои вопросы, спасет тебя. И он ждал Юдхиштхиру долгое время, этот змей-гигант. И он дал ему благословение, у тебя не будет проблем с пищей, Нахуша. Любое живое существо, которое ты просто коснешься, потеряет свои силы. У тебя не будет проблем с добыванием пищи. Он дал ему проклятие и благословение, и с миром отправили его на этот уровень в форме змея. Итак, эти уровни, уровни управления, они сложное положение человек занимает между тем, что он должен служить Богу, и в то же время есть большая возможность удовлетворять свои чувства. И как же не запутаться на этом уровне? Как же сохранить правильное видение? Так, как это сделано Махараджи Приврата. С помощью отречения человек может видеть правильно. Сохраняя в себе дух отречения. И мы видим этот феномен, что люди, не обладающие отречением, они не видят вещи, как они есть на самом деле. Они видят то, что хотят видеть. Дети видят мир с точки зрения игр. Они смотрят повсюду и видят, куда можно залезть и где можно спрятаться. Взрослые видят и несколько иначе окружающий мир. Животные по-третьему. Все пользуются глазами, но видят по-разному, видят, собственно, свои желания. И имеющие глаза не всегда видят вещи правильным образом. Например, идет молодой человек, видит старика на улице. Что он видит? Видит самого себя, на самом деле. Но он не знает об этом. Или старик видит молодого, он тоже видит самого себя, но тоже забыл об этом. Однажды мы ехали с Рахини Сутапрабху в машине, где-то из дворов мы выезжали, и там такая картина. Бабушки сидят и бегают маленькие дети, играют в песочнице. И он показал на эту сцену пальцем. Говорит, посмотри. Посмотри, вот эти дети через 50 лет будут сидеть на этих скамейках. А здесь будут бегать другие дети. И так произойдет с ними. Но они не знают об этом. Ни те, кто играют, ни те, кто сидит на скамейках. Они не знают об этом. Они не видят этого. Хотя у них есть глаза. И почему? Почему человек не видит? Поскольку он видит свои желания, он не видит действительности. Есть такая притча, история о том, как Акбар, он попросил Бирбала. Акбар — это император, великий император, и Бирбал — его советник лучший. И много игр между ними вот таких. Акбара интересует, он позвал Бирбала и сказал, пожалуйста, посчитай, сколько слепых в нашем государстве. Мне нужно знать, я император, мне нужно знать, сколько слепых людей. Но Бирбал, он ответил по-своему, он сказал, что ты имеешь в виду? Каждый человек практически слеп, даже имеющий глаза. Каких людей считать? А в бар, как всегда, он испытывает раздражение в этих случаях. Я тебя спрашиваю конкретные вещи, ты меня опять меня путаешь своими какими-то идеями. Я тебе говорю, просто посчитай слепых. Но я серьезно говорю, сказал Бирбал. Действительно, не каждый зрячий обладает способностью видеть. Акбар разгневался и сказал, Бирбал, если ты мне это не докажешь, я тебе накажу. Ты постоянно спекулируешь, постоянно вводишь меня в заблуждение, уходишь принимать своих обязанностей, не хочешь работать. Если ты серьезно, докажи мне это. И Бирбал сказал, конечно, я докажу тебе, это не так уж и трудно. Практически каждый слеп человек. И так они спорили, в конце концов, дело дошло до того, чтобы доказать. И Бирбал сделал такую вещь, он взял, знаете, в Индии кровати их плетут. Берут такую раму на ножках, деревянную, тяжелую. И потом человек садится, специальный человек, он использует две ноги, две руки и зубы. Вот как бы все части тела используют. Очень интересно наблюдать, как они ловко эти ремни переплетают, держа зубами и ногами, упираясь туда, руками. Они переплетают, делают такое плетение. И вот на этом плетении они лежат, такая вот кровать. Ремни такие кожаные. Бирбал взял моток таких ремней, взял такую раму от кровати, пошел на городскую площадь, на центральную, и сел прямо на землю и стал плести вот в кровать делать. И люди стали видеть, что такое, кто это. Кажется, Бирбал. Странно, думали люди. Бирбал? Ну, точно Бирбал, советник Акбара. А что он делает? А рядом с Бирбалом была тетрадь с карандашом. И подошел человек, первый человек сказал, а что он делает? И Бирбал записал, первый. И люди еще больше взволновались, что такое, он еще что-то пишет. Он сошел с ума, наверное. Слушайте, это Бирбал? Ну, точно Бирбал. Эй, Бирбал, ты что делаешь? Второй записал Бирбал. И люди скапливались, обсуждали, что происходит с Бирбалом. Что он делает здесь на площади? Чем он занимается, советник Акбара? И Бирбал, он плел кровать и только успел записывать. Первый, второй, третий, пятый, десятый, пятидесятый, список продолжался. В конце концов, люди так заволновались, там вся площадь собралась, там начался митинг, начался. И сказали, зовите Акбара, дело плохо. И позвали Акбара, там что-то с Бирбалом не то, посмотри, что он там делает. Что он там делает? Пришел Акбар, боже. Бирбал, ты что делаешь? 1951 записал Бирбал. Список слепых, ну, все видели, что я плету кровать, но почему они спрашивают об этом, сказал Бирбал. И в данном случае понятно, что люди не могли увидеть конкретные простые вещи лишь потому, что сбивал с толку положение Бирбала. Они были сбиты с толку каким-то внешним пониманием. И вот точно так же люди не могут увидеть действительность, поскольку они привязаны к каким-то обозначениям, каким-то названиям, каким-то должностям. И действительность увидеть очень трудно сквозь такую призму. То есть в гуне страсти, в гуне добродетели можно по-разному увидеть ситуацию. Например, если вы просто в добродетели отстраненно зайдете в какой-то город, вы увидите странную ситуацию. Вы увидите, что много машин едет с людьми по дорогам. И все машины практически полупустые. Одного человека едут. Они едут, едут и едут. С другой стороны, вы увидите такие места на краю дорогах, где огромное скопление людей скапливается. Все они стоят долгое время и смотрят в одну и ту же сторону. Очень странная ситуация. И затем едет такой наполненный автобус, такой раскачивающийся, знаете, к этому месту именно. И толпа напрягается. Они обступают его, останавливают его, двери открываются, какие-то люди выпадают, и потом они начинают забираться туда. При этом полупустые машины едут туда-сюда постоянно. И никто на них никакого внимания не обращает. Все ждут переполненные автобусами. То есть в гуне добродетели вы поймете, что-то странное происходит здесь. В гуне страсти вы думаете, ничего странного, просто у людей нет денег на такси, они хотят поехать на автобусе. И вы не обратите внимания на это. Но в гуне добродетели вы сразу увидите, что-то странное происходит в этом мире. Что-то здесь не то. И таким образом, как видят полубоги, как видят люди эту жизнь, совершенно разная вещь. Люди видят глазами привязанности. Когда я работал на работе, у нас был такой пост, будка. Пожарная охрана, знаете, там нужно было охранять ее тоже. И там была такая будка, вот как сидят милиция, знаете, в таких будочках на уличных. Там они подогреваются, есть такой крест. Вот может там сидит и смотрит по сторонам, и все, больше ничего не делает. И вот нужно было каждому сидеть по 2 часа, там сколько-то в сутки, сколько-то меняться. В общем, такая вот, такая работа. И все выполняли это как свой долг, как свою обязанность, даже не задумываясь. Но однажды эти работающие люди, они стали считать. Вот мы тут работаем уже 15 лет, вот там работаем. Интересно, сколько просидел в этой будке за это время? Они стали считать, ну просто вот как-то интерес пошел в этом направлении. И выяснилось, что за все это время, пока они работают в этой охране, они сидят 2,5 года в будке. Это просто карма на самом деле. Это карма человека, что 2 года он должен просидеть своей жизнью в будке обязательно. Но он даже не знает об этом, что он сидит в будке, что это его карма. Он думает, я работаю, я тут наблюдаю. Но так же и собака думает, точь-в-точь. Он также сидит в будке и думает, я тут работаю, я наблюдаю, кто тут свой, кто тут чужой. Но с точно такой же психологией человек сидит и даже не понимает, что с ним происходит. А? Не видит этого. И, конечно, это все можно увидеть. Есть много таких смешных тонкостей, которые нас окружают, совершенно непостижимых. Как люди идут, как они одеваются, как они курят сигареты, как они разговаривают. Вы увидите много смешных картин. Что они себе только не думают, эти люди. Они ничего не понимают и не видят практически. И когда видят лысую голову и там какую-то торчащую шику, они в шоке с сигареты. Они, наконец, что-то начинают видеть на какое-то мгновение. Но это шок на них. Когда видят действительность, это просто шок. Как в Индии мы все получали именно шок, потому что вы видите действительность. Здесь рождение, старость, болезнь и смерть скрываются. Рождаются в больницах, никто этого не видит практически. Умирают тоже в больницах. А если дома, то тихо приезжает служба, заворачивает все так культурно, чтобы никто не заметил, и спокойно вывозит, чтобы никто не видел. Если кто-то старится, он может подкрасить волосы, там, потянуть свою кожу, что-то там сделать с собой, как-то одеть себя и выглядеть еще более или менее. Но в Индии вы видите просто все на глазах. Люди не скрывают это все, другая культура. Иногда, если человек умирает, его невозможно кремировать, потому что недостаточно денег. Немного кремируют, а потом выбрасывают в Гангу. И вы заходите в Гангу, там солнце, знаете, вода, вы радуетесь, и вдруг что-то плывет. Вы думаете, что такое интересное? И приближаетесь туда. Шок. Вы получаете шок, когда видите действительность. Где-то я переодевался, зашел в кусты, и смотрю, там человеческий череп покоится. Боже мой, что такое? Как это возможно? Но в Индии это так. И никого это не шокирует. Люди знают, есть рождение, старость, болезнь, смерть. Это реальная картина мира. Это нужно помнить, эти вещи. Итак, отреченные личности, они знают эти вещи очень хорошо. Они очень хорошо понимают. Несмотря на свою молодость, они могут видеть, что будет в будущем. Они знают, старики – это не другой биологический вид. Это в прошлом все, они в прошлом молодые люди были, такие же, как и мы. И отреченный знает эту всю вещь. Он не привязывается к молодому телу. Он не пытается наслаждаться молодым телом. Он готовится к старости заранее. Это отречение. Гауру Кишор Дас Бабаджи, он проявлял такое фантастическое неземное отречение. Люди даже боялись его за это. Он носил с собой как чашку кусок черепа человеческого, как тарелку. Из нее он ел, на самом деле. Вот эту вот верхнюю крышку он снял откуда-то. Там где-то он нашел, и он вымачивал рис в этой чашке костяной. Заливал водой, он не варил ничего на огне никогда. Рис разбухал за ночь, и потом утром он мог это есть. И это напоминало ему о временности существования. И люди боялись, когда видели все это. Просто боялись его. Один священник христианский, он много работал, у него был большой менеджмент, он тоже строил храмы и прочее. И он понимал, что он забывает о бренности существования. Деньги, люди, руководство, он забывает об этом. Время идет быстро, он забывает. И он подумал, что-то нужно делать, нужно помнить о бренности существования. Нужно помнить о Боге. И он нашел такой прием, он позвал рабочего, который там работал, столяр. Такой человек, который просто был мастер на все руки, он сказал... «Ты можешь мне сделать хороший гроб?» «Гроб?» «Могу», — сказал. «Я могу делать хорошие гробы». «Какой тебе нужен гроб? Закажи». «Из какого дерева?» И он стал описывать ему подробно, как должен выглядеть этот гроб, из какого дерева, как его нужно сделать до деталей. Но сказал, «Ты не спеши, не спеши. Еще не сейчас нужно это. Ты просто время от времени приходи ко мне и говори, как работа идет». Но это не срочная работа, ты можешь делать ее долгое-долгое время, сколько хочешь. Просто заходи и иногда говори, что там происходит у тебя. Ну, понял, я буду делать. И он начал уже строгать доски. И этот человек, священник, он работал, он забывал, он погружался в менеджмент. Но иногда раздавался стук в его кабинет. «Батюшка, ты не думай, я помню, я делаю там гроб-то». Я помню хорошо. Я напоминал просто ему об этом. Он становился смиренным, говорил: «О, большое спасибо». Он снова вспоминал о Боге, о том, что жизнь кончается. И так они пытались. Так он пытался преодолеть эти иллюзии. И так, дух отречения. Но отречение, оно опасно, если не совершается ради Всевышнего. Это приводит в ад. Тут нужно быть осторожным. Отречение не ради себя самого. И даже не ради народа, не ради блага народа. Но ради удовлетворения Верховного – это единственное предназначение отречения. Все остальное – ложное отречение. Пхалговая рагья. Оно очень опасно и приводит к деградации и падению. Приводит ко многим беспокойствам. Поэтому, конечно, здесь речь идет об истинном отречении. Есть еще одна история об одном царе, у которого было 100 жен, и не было ни одного сына, ни одного ребенка. И он, как царь, хотел наследника, поскольку нужно было передавать царство. Он пошел к священнику, к одному браману, который у него был при дворе, и стал говорить об этом. Как же мне быть? Подумай, есть ли в шастрах какое-то средство? Какой-то грех, очевидно, совершил, что у меня нет детей, но я царь. Я очень нуждаюсь в наследнике. Мне нужно передать царство. Браман стал думать, размышлять. Говорит: да, царь, ты совершил большой грех в прошлой жизни. Но есть одно средство. Мы можем получить ребенка из огненной яги. То есть он будет сыном всех твоих 100 жен. Не какой-то одной женщины. Он будет сыном всех 100 жен. Мы получим его прямо из огненной яги. Если хочешь, мы сделаем очень дорогостоящую церемонию. Царь сказал: я царь. Мне ничего не стоит. Я все свои силы употреблю для этой цели. Пожалуйста, давайте, сделайте мне сына. Браманы собрались. Это была очень дорогостоящая церемония. И царь собирал богатство и прочее. И все совершалось. В конце концов, результат получили. Появился ребенок. Сын. Царь был очень счастлив. Надо же. Все это ведическая культура, знания, как это помогает мне. И назвал его Джишну. Ребенка звали Джишну. И все 100 цариц, они почувствовали себя матерями этого ребенка. Началась такая проблема, представьте себе. Очень трудно было понять, кто должен первый заботиться, кто последний. И столько было беспокойств одного ребенка. Однажды, в конце концов, Джишну, едва он только закричит, и все 100 цариц поднимаются, бегут, и комар какой-то прилетел. Джишну спал. Сел на ягодицу и цапнул его. И все 100 цариц. И шум по дворце. Что случилось? И бегом туда. Царь подумал: горе мне. Царь прибежал туда. И что? Комар укусил. Боже мой. Все переполошилось. Все царство здесь. Он подумал: ну это просто проклятие, это не благословение. Ну невозможно так. Это один ребенок, 100 жен. Невозможное дело. Он снова пришел к браману и сказал: послушай, это проклятие. Мне нужно другое. Мне нужно 100 сыновей, чтобы у каждой царицы было по сыну. Он стал жаловаться. И браман сказал: ну, хорошо, я подумал. Он шутит, Хара, он стал думать, шастры вспомнил. Сказал: раньше не было этого средства, но сейчас появилась новая возможность, царь. Сейчас есть новое средство, но я не знаю, как ты, насколько ты решишься на эту ягью. Я, сказал, я царь, подумай, я решусь на любую вещь. Ради своего царства, он подумал, 100 сыновей, он знал, что такое. Это будет кому передать царство, усилить свои владения, расширить царство. У него были такие планы, такая страсть. Он сказал: все что угодно, я даю тебе обещание, что я могу выполнить любую ягью, любые богатства. В моих руках люди, деньги, есть все и власть. Говори, говори, я обещаю, что выполню. Рама сказал: хорошо, ты обещал, ты царь. Ты должен принести в жертву Джишну ради этой цели. Джишну. Единственного сына принести в жертву. Ну, ты обещал. Ты уже дал слово. Цари не нарушают своих слов. Ты дал обещание браману. И я сделаю эту церемонию, если ты обещал, я могу сделать ее. И так он был поставлен в такое положение и должен был предложить Джишну. Но браман сказал: ты не волнуйся, он родится тут же. Он родится у одной из твоих царевин, и у него будет даже отличительный признак, будет шрам в том месте, где заклали его. Родимое пятно. Джишну родится снова. Он будет снова твоим сыном. И так он убедил царя. И царь совершил эту кровавую ягью, и было 100 сыновей, были владения и все такое. Но в конце жизни царь спустился в ад. На некоторое время попал в ад за эту ягью. Поскольку он отрекся от Джишну не ради Всевышнего. Не ради Всевышнего. Попал в ад. Также мы должны быть осторожны от преждевременного отречения, чтобы не попасть в адские условия жизни, не испытывать много страданий. Так, преждевременное отречение – просто увеличение страданий. Но по мере привязанности к Верховной Личности Бога, к воспеванию Святого Имени, Отречение, оно проявит себя. Вкусы меняются, другими словами. Отречение – это просто перемена вкусов от низших к высшему. Единственная наша цель – это не отрекаться от вещей, а просто привязаться к святому имени. Сначала просто мы не любим материальные вещи, и вот в этом наше отречение проявляется. Но истинное отречение – это глубокая привязанность к воспеванию святого имени. И таким образом, эти деяния, которые Махараджа Приявраты совершал, он отрекся от них. Отрекся от всего этого могущества, от положения, от власти. Он развил вкус отречения. Он принял отречение, полное отречение. Но люди прославляют его за эти деяния, поскольку он действовал ради блага всех в служении Богу. И деяния его также бессмертны. Хотя для него они потеряли всякий смысл. Люди прославляют его, поскольку эти деяния до сих пор помогают человеку обрести сознание Бога, поскольку которые могут жить в разных местах, должны жить в разных местах. И Приявраты создал разные условия. Были леса, были кочевники, были более цивилизованные, менее цивилизованные области. И разные люди с разным уровнем сознания могли жить именно в тех местах, которые привлекали их. И люди не перемешивались, и так можно было поддерживать мир между разными народами, разными сознаниями. Мой друг был в Америке и рассказывал, что там есть город бомжей. То есть там на свалках живут люди, и свалки очень хорошо организованы. Там есть даже улицы на свалках, они устроили номера своих домов, каких-то небольших сделали. Вот эти люди, они живут там на свалках. И у них есть свой порядок, когда машины привозят новый мусор. У них есть очередность, кто первый выбирает сегодня, какие-то вещи оттуда и прочее. Там есть телефоны, там есть видеомагнитофоны, там есть какие-то старые машины. Там, в принципе, у них есть все. Они это получают просто даром с этих свалок американских. И он сказал, друг мне сказал, что эти люди получают пособие от правительства, к тому же. Пособие от правительства, они могут жить на это пособие, даже снимать квартиру, у них еще останется на пропитание. Я спросил, какой же смысл жить на свалке, если у них есть пособие, есть деньги, они могут снять квартиру и даже иметь на пропитание что-то. Он сказал, нет, ты не понимаешь, нет, бомж, это образ жизни. Это определенный вкус жизни. Они имеют этот вкус именно. Поэтому они бомжи. И не потому, что у них нет денег, они могут заработать деньги, но им нравится такой образ жизни. И точно так же, то есть люди разделяются. И есть охотники, они живут в лесах, например, на Дальнем Востоке много таких людей. Они любят охотиться, любят вот, ловить рыбу, у них такие другие вкусы, у них другая культура. И они ни за что не покинут те места. Ни за что. А есть люди, которые живут в пустынях и не уйдут оттуда. А есть люди, которые живут в чумах, там, где просто мерзлота вечна, и никогда не покинут эти места. Это их родина. Они очень привязаны. Кто-то живет в джунглях, в норах, и ему нравится это. А кто-то в небоскребе думает, ни за что, ни за какие деньги в джунгли не пойду. И кто это устроил? Махараджа Приявраты, говорится. Естественный мир устанавливается, если каждый человек живет в соответствии со своей природой. Смотрите, Махараджа Приявраты сравнивают с Богом по этой причине. Удивительно, как управлял Махараджа Приявраты. Нашим современным правителям, наверное, это и не снилось. Как управлять таким образом? Насколько он понимал эту природу? Природу души, природу материи? Насколько он мог управлять этим? Это довольно интересный момент, но это уже другая, может быть, тема. На этом мы остановимся. Хари Кришна. Пожалуйста, какие-то вопросы? То есть городские жители, которые едут жить в деревне теперь, смогут ли они быть счастливы в тех условиях? В деревнях городские жители? Им трудно быть счастливыми сразу в этих условиях. Скорее всего, сначала нет. Первое чувство будет хорошее, поскольку чистый воздух, свобода больше, спокойствие, тишина. А потом это действует им на нервы. Поскольку им нужна определенная доза децибелов, определенная доза интоксикации в воздухе. Это привычка. Это не шутка. Я прочитал одну статью как-то об одном родильном доме, где выяснилось одна такая интересное открытие было, что дети, рождаются дети, и сразу начинают кричать, и не останавливаются. И невозможно их как-то успокоить. Искали причину. В чем причина? Дети внешне здоровы, их обследуют, все вроде бы в порядке, но он кричит, этот ребенок, ему чего-то не хватает, что-то ему нужно. И выяснилось три категории детей новорожденных. Их называли децибельные дети, никотинные и алкогольные. Понимаете, что такое? Есть такие родители, которые курят в нашего ребенка, мать. Ребенок курит вместе с матерью. Ему нужна доза никотина, он кричит после рождения. Ему нужна сигарету. Никому в голову не приходит, но ему просто не хватает никотина, привычка. Кто-то выпивает алкоголь, есть такие люди, и ребенок тоже выпивает. Он рождается, ему нужно похмелиться просто. И он кричит, конечно же, у него голова болит и прочее. Представьте себя, а? То есть у него вырабатывается уже привычка еще до рождения. И децибельные — это люди, которые слушают всякие роки, там, бум-бум. И ребенок тоже, он слушает, он же слышит все это прекрасно. И ему тоже нужно, он в тишине рождается в каком-то роддоме, и ему нужно слушать музыку дальше, продолжать. И также человек, живущий в городе, он в каком-то смысле приспосабливается к этим условиям. Для него это вполне нормальная атмосфера, когда он спит ночью, и трамвай какой-то проезжает, и дом трясется, и он и как бы укачивает, ему приятно даже от этого. Как бы. И самолет пролетает с грохотом, и это вполне успокаивает его такой образ жизни. И соседи там дерутся за стеной, все в порядке, он думает. Но когда вы приезжаете в деревню, вы ложитесь днем отдохнуть или вечером, и вы как будто провалились, как будто у вас в ушах что-то закрыто. И часы тук, тук. Тук, тук, что такое? Вы не можете даже уснуть в такой тишине. Вы хотите подышать воздухом, подышали час, у вас голова разболелась. Вам нужно в город отдышаться. То есть какое-то время адаптации должно быть. Привыкнуть к этим условиям, к здоровым. И сатва гуна — это непростая. Сначала подобно яду, потом меду. Но городская жизнь наоборот. И вот это желание страсти. И этот опыт был, например, в Алма-Ате на ферме. Когда купили землю, дома необходимые, преданные поехали туда. И знаете, как они вдохновились сразу? Конечно, они вышли из этих условий ашрамов, квартирных, знаете, гораздо лучшие условия, там простор, воздух. Стали работать на земле, многие поздоровели. Сначала у всех болели спины и так далее, привыкали. Но... Все говорили, прекрасно, никто не хотел уезжать. Но затем, через какое-то время, они были достаточно заняты, работали, но где-то через месяц или два, все ощутили нехватку чего-то. Они даже не знали, что не хватает. Ну, что-то не хватает. Может быть, такого проповедника пригласить, или другого проповедника пригласить, или такого. Ну, вот что, даже дело не в проповеднике, а в чем-то другом. И вроде бы воспевают, и все остальное. Потом выяснилось, что не хватает просто видеомагнитофона. Не хватает какой-то страсти, не хватает, чтобы перед глазами что-то мелькало, чтобы была какая-то реклама, чтобы была какая-то культура, цивилизация, так сказать. Этого не хватает. Городской житель, он просто живет со всем этим. И вырабатывается, понимаете, определенный тип мышления при этом, менталитет, тип ума. Эта болезнь пришла на Запад сначала. Когда поток рекламы, он сбивает с толку, человек не может сконцентрироваться на чем-то. Это как болезнь началась у людей. То есть врачи стали наблюдать, что люди при исполнении своих обязанностей в офисах, они не могут составить бумагу, многие. Они пишут несколько предложений, внут лист выбрасывают. Снова думают. Снова пытаются написать, и опять не получается. Снова выбрасывают. И чтобы написать одну бумагу какую-то официальную, он целую корзину отходов делает. В чем дело? Простая какая-то вещь. Просто ставить бумагу нужно какую-то. Оказывается, он не может сконцентрироваться настолько, чтобы выразить как-то ясно мысль в нескольких предложениях. У нас есть такая проблема у многих. Почему? Мы живем в городах, потому что. Это ум, он просто скачет с объекта на объект. Очень трудно удержать его на чем-то. Если Бхагаватам не будет иметь много иллюстраций, много историй, много примеров, нам будет скучно, ум засыпает. Нам нужны какие-то перемены, какое-то разнообразие. Мы живем в этом ритме, в страсти. И это выразилось в такой болезни, что сейчас даже дети заболевают какой-то странной болезнью, иммунная система нарушается, потому что не смотрят мультфильмы эти цветные. И там эти картины с бешеной скоростью меняются, там эти звуки, стрессы и так далее, они смотрят, и у них иммунная система расстраивается. Какие-то новые виды психических болезней сейчас появляются именно вот с этой культурой связанной, страсти, которая ускоряет постоянно все это. Ум должен быть в умиротворении и в покое, но к этому нужно привыкнуть. Это определенная аскеза, поскольку он требует этой пищи, страсти. Требует. И вот тут нужно иметь определенные силы, определенную решимость. Как в сознании Кришны мы развиваем видение брахмачарьев, умонастроение брахмачарьев, сохранять спокойный ум даже в присутствии объектов страсти. Это умонастроение брахмачарья. Если мы воспеваем правильным образом, мы можем обладать таким сильным умом, научиться всему этому. И затем мы сможем, если мы преданы такого уровня, мы можем приспособиться к любой жизни. Можно ехать на ферму, если мы удовлетворены воспеванием, можем подать пример хорошим людям, да. Но если человек привязан к городской жизни, ему будет очень трудно поехать в такие условия. Личная жизнь сознания Кришны. Интересный момент, очень интересный, очень важный момент. Поскольку мы видим, что многие преданные гибнут по этой причине. И даже не преданные гибнут именно по этой причине. Личная жизнь их не устраивается. Это главный момент в нашем существовании. Как организовать свою личную жизнь? Для преданного это очень-очень важный вопрос. Просто если мы искусственно, мы говорим об искусственном отречении так часто, и об истинном отречении. Если мы искусственно от всего отречемся, до поры до времени это произойдет. В конце концов, вы утратите всякий вкус даже в духовной жизни, если это ложное отречение. То есть необходима личная жизнь человеку. Да, это факт, она необходима. Но нужно также научиться строить ее. Может быть, я слишком смело сейчас скажу, может быть, я чересчур категорично буду сейчас выражаться. Но практически я пока не видел ни одного примера в России человека, который знает, как строить личную жизнь в сознании Кришны. Пока нет такого опыта. И более того, никто даже об этом не подозревает, что это нужно делать. И как это, и с чего начинать вообще это делать. В чем мы все убеждены, что нужно воспевать Харе Кришна, это замечательно. Да. Но воспевая Харе Кришна, еще так много чего мы должны научиться делать. Например, нужно научиться стать счастливым. Вы видели людей, которые воспевают Харе Кришну долго, но выглядят не очень счастливыми? А? Они не знают, как стать счастливыми, воспевая Харе Кришну. Это подобно тому, как человеку дают деньги, например. Ты хочешь быть счастливым, на тебе деньги. Но, может быть, он настолько глуп, что не может воспользоваться этими деньгами, не знает, как воспользоваться для своего счастья. И продолжает страдать. Но это же странно. А? Поэтому, когда один человек пришел к астрологу Сарвагья, он ему сказал, очень странно, что ты страдаешь. Очень странно, у тебя такое огромное наследство, у тебя отец такой богатый, оставил столько богатств. Почему ты страдаешь? Ты копаешь не с той стороны. Не копай с запада, севера или юга. Копай с востока, он сказал, там, где духовное знание. Подобно этому, Прабхупад дал нам святое имя. Духовный учитель дал нам посвящение святое имя. У нас есть все буквальным образом. Но нужно копать с правильной стороны теперь. Это речь идет о личной жизни человека. Как устроить свою личную жизнь, как ее приспособить к сознанию Кришны. В вашем брамачаре обычно меньше всего проблем, потому что за него действуют авторитеты, его заставляют действовать определенным образом. Садхана Бхакти, Прабхупада дал, мы просто следуем, и мы видим, что это хорошо. Человек в хорошем настроении, в хорошем сознании находится. Если он, конечно, не совершает оскорблений, если какая-то страсть не проникла в сердце, он в полном порядке. Но в другом случае, если мы прихожане, если мы не живем под таким контролем, этому нужно учиться. Этому нужно уделить определенное время и силы, как стать счастливым в сознании Кришны. Это наша обязанность, на самом деле, устроить свою личную жизнь правильным образом. Как быть счастливым, не имея семьи, или как быть счастливым, имея семью, или как организовать эти вещи, необходимы знания. Это не воля случая. Это не просто деятельность каких-то чувств. Хочу так или так, попробую так или эдак. Это период греховной деятельности. И вопрос, в принципе, он достаточно глубокий. Он требует совершенно отдельного рассмотрения. Я не знаю, сколько это требуется время. Это зависит от того, насколько преданные готовы к обсуждению этих тем. Насколько глубоко мы готовы к этому. Но, в принципе, в нашем движении уже есть такие потребности. Разобрать более подробно этот момент жизни. Как же добиться вот этого счастья в своей жизни, в сознании Кришны именно? Потому что нас уже не устраивает многих, просто повторяя Харе Кришна. Я повторяю Харе Кришна, мы говорим. Но мне чего-то не хватает, мне нужно что-то еще. Тут нужны определенные знания, понимание своей природы и как действовать. То есть это еще отдельная тема. Но я согласен с вами, личная жизнь имеет огромное место в жизни человека. То есть личная жизнь непосредственно ваше личное окружение, в котором вы находитесь. Рупа Госвами это выразил в простой форме. Он сказал, живите с теми, с кем у вас близкое умонастроение. То есть те, кто понимают вас. То есть должны быть какие-то близкие люди, другими словами. И вы можете спокойно практиковать сознание Кришны именно таким вот образом. Как правильно развивать отречение. Отречение, К отречению приводит вкус. Правила и предписания, которые мы выполняем, они должны развить вкус, спонтанное влечение к преданному служению. Это и есть признаки отречения. Когда развивается высший вкус. В этом истинное отречение. Но Прабхупада говорит, если человек долгое время воспевает Харе Кришна, при этом вкус выше не развивается, то он не действует как преданный на самом деле. Прабхупада говорил такие вещи. Он говорит, что просто воспевая Харе Кришна, мы можем получить океаны вкуса. Если мы как следует повторяем вкусу сколько угодно. Рупа Госвами говорил, я говорит, не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна. Неизвестно сколько. Говорит, я не могу описать этого. В двух слогах всего. Если этот нектар проникает через уши, мне хочется миллионы ушей иметь. А если входит в глаза, мне хочется миллионы глаз иметь. Но если входит в ум, ум останавливается. Вся двойственность исчезает. Проникает в сердце, и все чувства, они просто ослабевают, теряют свою силу. Йога, высочайшая йога, видите? Это вкус. Это вкус отречения. Если мы посмотрим с этой точки зрения, шестеро Госвами с внешней стороны, они были просто нищими. Нищими, несчастными людьми приходилось ночевать под деревом зимой. В Индии зимой достаточно холодно. Мы были зимой в Индии, мы знаем, это достаточно холодно, большая аскеза. Тонкие, не шерстяной чадар они покрывались под деревом. Проводили ночь. Ну, может быть, час, полтора, два они спали, и все остальное активно существовали. Почти ничего не ели. Как же они жили? Если мы посмотрим с внешней стороны, мы можем ужаснуться, но с внутренней стороны мы видим, они обладали огромными богатствами духовными. Они имели больше, чем может иметь любой человек в этих всех трех мирах материального мира. Вот оно отречение. Вот в чем суть отречения. В приобретении духовных ценностей. Итак, мы должны быть настроены на этот лад сознания Кришны, на приобретение духовных ценностей через развитие добродетели. Тогда мы развиваем правильное отречение. То есть неправильное отречение, это просто отречение в низших гунах природы. В гуне невежества и в гуне страсти. Это описывается в 18-й главе Бхагавадгиты. Что это за отречение? Что это за решимость? Иногда человек наносит себе вред телесный таким отречением. В гуне невежества это происходит. Иногда вредит другим своим фанатизмом, страсти невежества, хотя он проявляет признаки отречения. То есть все это принимается только в гуне добродетели. Когда мы говорим об отречении, о качествах человека, мы говорим только о добродетели. Поэтому сначала мы поднимаемся в добродетель. Хорошо, на сегодня достаточно. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джая.